Глава 59. Эрик принял двойную дозу снотворного, однако все равно проснулся рано и встал, едва рассвело. Он помнил, что вчера перед поездкой в Карсудден повесил голубую рубашку на спинку стула, но сейчас не мог найти ее. Пришлось вернуться к гардеробу и взять другую. Три новых убийства напоминали то старое. Но Рокки сидел под замком, и полиция считала, что у него есть сообщник, подмастерье, который по какой-то причине снова активизировался. Эрику предстояло выведать, что Рокки помнит, и расспросить его о грязном проповеднике. Йона все еще спал в гостевой комнате, когда Эрик вышел из дома, примотал зеркало машины серебристым скотчем и двинулся в путь. Он обогнал телегу с лошадью, вспоминая, как вчера помогал Йоне раздеться, как отвел его в душ и потом уложил в постель. Полотенце пропиталось кровью, когда он вчера промывал ножевую рану на руке и потом стягивал пластырем ее края. Все это время Йона был в сознании и смотрел на него спокойным взглядом. Эрик ввел ему противостолбнячную вакцину внутримышечно, еще пенициллина внутривенно, влил в него воды и жаропонижающего, после чего осмотрел повреждения на бедре. Старая травма стала причиной обширного кровоизлияния, которое распространилось по ноге прямо под кожей. Переломов Эрик не обнаружил. Он сделал Йоне укол кортизона в мышцу прямо над шейкой бедра и уложил его в постель. На обратном пути из Карсуддена он заедет в аптеку за топирамматом от мучающей Йону кластерной мигрени. Час пик еще не начинался, и на дороге было довольно свободно. Эрик миновал Катриненхольм и подъехал к большому комплексу зданий. Кассилос стоял на лестнице возле регистратуры и выколачивал трубку о перила. Увидев Эрика на подъездной дорожке, он махнул в знак приветствия.
«Мы сделали несколько неврологических исследований», — пояснил он, пока они шли к мрачным кирпичным зданиям. «Это не моя область, но специалисты считают, что хирургия исключена. Повреждения тканей мозга носят постоянный характер. Он функционирует, но ему придется сжиться с помутнением сознания и закольцованными воспоминаниями».
После досмотра в отделении D4 их встретила дневная дежурная со смешливыми морщинками в уголках глаз.
«Рокки Чурклунд ждет вас», — сказала она, пожав руку Эрику.
Независимо от результатов беседы, Эрик потом сможет рассказать Марго о грязном проповеднике, человеке, на которого Рокки пытался возложить вину 9 лет назад. Они остановились, и Кассилос объяснил дежурной, что она должна подождать за дверью и проводить Эрика назад, когда он закончит разговор. Эрик отвел занавеску из бусинок и вошел. Рокки сидел посреди дивана, раскинув руки по спинке, словно распятый. На низеньком столике перед ним — кофе и булочка. Из двух висевших на стене динамиков лилась умиротворяющая классическая музыка. Рокки почесал затылок о стену и внимательно оглядел Эрика совершенно безразличным взглядом.
«Сегодня без сигарет?» — спросил он, выдержав паузу. «Могу заказать», — ответил Эрик. «Лучше дай мне упаковку Магадона».
Рокки заправил волосы за уши.
«Магадона? Тогда Иисус простит тебе твои грехи. Я могу поговорить с лечащим врачом, а ты же сидишь на Магадоне», — перебил Рокки, — «или на Рогипноле».
Эрик пошарил во внутреннем кармане и дал ему полную упаковку. Рокки выдавил капсулу и проглотил, не запивая.
«В прошлый раз я спрашивал тебя об одном человеке, о твоем коллеге», — начал Эрик, усевшись в кресло. «У меня нет коллег», — мрачно сказал Рокки, — «потому что Господь потерял меня на пути и не вернулся, чтобы отыскать».
Он взял белую пластиковую кружку и подцепил указательным пальцем крошку сахара.
«Но ты не помнишь, был ли у тебя сообщник в том убийстве?» «А почему ты об этом спрашиваешь?» — поинтересовался Рокки. «Мы говорили об этом в прошлый раз». «А разве я утверждал, что у меня был сообщник?» «Да», — соврал Эрик.
Рокки закрыл глаза и медленно кивнул сам себе.
«Ты знаешь, я не могу полагаться на свою память», — сказал он, снова открывая глаза. «Иногда проснусь посреди ночи, вспомню какой-нибудь день 20 лет назад и все запишу. Но когда читаю написанное через неделю, все это кажется фантазией, словно никогда и не было. И я ведь не знаю. То же самое с краткосрочной памятью. Половина дней исчезает. Я принимал лекарства, играл в бильярд, ругался с идиотами, ел жареное мясо, но ничего этого не помню».
«Ты не ответил, был ли у тебя сообщник, когда ты убивал Ребекку?»
«А насрать мне на это. Ты говоришь, что приходил сюда, но я тебя вижу впервые».
«А по-моему, ты помнишь, что я здесь был».
«Правда?»
«И я думаю, иногда ты врешь».
«Я вру?»
«Пару минут назад ты сказал о сигаретах, которые получил от меня в прошлый раз».
«Я только хотел проверить, на моей ли ты стороне», — улыбаясь, ответил Рокки.
«Так что ты помнишь?»
«А зачем мне отвечать тебе?»
— спросил Рокки, отхлебнул кофе и облизал губы.
«Твой сообщник начал убивать сам». «Значит, так вам и надо», — пробормотал Рокки и вдруг затрясся.
Кружка выпала у него из рук, остатки кофе брызнули на пол. Подбородок у Рокки дрожал, глаза закатились, веки опустились и слегка подергивались. Эпилептический припадок продолжался несколько секунд. Потом Рокки пришел в себя, вытер рот, поднял взгляд. Он, кажется, все помнил.
«Раньше ты рассказывал о каком-то проповеднике», — сказал Эрик. «Я был один, когда убивал Ребекку Хансен», — тихо сказал Рокки.
«Тогда кто этот грязный проповедник?»
«Какая разница?»
«Просто скажи правду».
«А что мне за это будет?»
«А что ты хочешь?»
«Чистый героин»,
— Рокки посмотрел Эрику в глаза. «Тебе разрешат покидать территорию больницы, если ты поможешь», — сказал Эрик.
«Я все равно не помню. Все стерлось. Это бессмысленно».
Эрик подался вперед в мягком кресле. «Я помогу тебе вспомнить», — сказал он наконец.
«Никто мне не поможет».
«С точки зрения неврологии нет, но я помогу тебе вспомнить, что произошло в тот день».
«Как?»
— спросил Рокки.
«Я погружу тебя в гипноз».
Рокки сидел неподвижно, упершись головой в стену. Глаза прикрыты, губы слегка шевелятся.
«В гипнозе нет ничего пугающего. Это просто род медитации, когда человек может достичь очень глубокого расслабления», — попытался объяснить Эрик. «Я читаю журнал «Кортекс» и помню длинную статью о нейропсихологии и гипнозе», — сказал Рокки и взмахнул рукой.